Добрый вечер. Сегодня мы поговорим про недельные главы книги Берешит. И через наши недельные главы в течение последних нескольких недель красной нитью проходит история Авраама, о котором мы говорили, и его потомков. Да? Мы говорили о том, что в духовном смысле Авраам был первый еврей, да, который открыл для себя Всевышнего и стал объяснять людям то, что есть Всевышний. Правильно? И мы бы подумали так, как бы, если бы я не знал ничего, то я бы подумал, что его семья объединится в этом. Да? И вместе они... продолжит дело Авраама. Да? Но, как мы знаем, это не так. Более того, многие конфликты в этом мире, в современном мире вокруг нас, 4000 лет спустя, вызваны духовными корнями, связанными с потомками Авраама и их отличиями. Первый потомок Авраама. Вы помните, что у Сары не было детей. Да, вы помните? И Авраам женится на ее служанке Агарь, которая, согласно нашей традиции, является дочерью фараона. И потомком Агарь, и Агарь рожает сына, которого зовут Ишмаэль. Да? Сначала, как вы помните, Агарь пренебрегает Сарой. Агарь убегает из дома Авраама. Да? Но потом, в конечном итоге, у него рождается сын, которого зовут Ишмаэль. Да? После этого... Как вы знаете, чудесным образом Сара рожает сына Авраама, которого зовут Ицхак. Да, которого Авраам называет Ицхак. И как вы знаете... Сейчас, минуточку. И как вы знаете... Оба этих сына не ладят, да, они не могут жить вместе. И поэтому Авраам отсылает Ишмаэля. Да? Давайте сначала посмотрим на взаимоотношения Ицхака и Ишмаэля. Прежде всего... Что символизирует Ицхак? Мы говорили как-то об этом. Что символизирует Ицхак? Если Авраам символизирует хесед, символизирует умение давать, символизирует добро, да, то интересно, что Ицхак символизирует то, что называется гвура, мощь, то, что мы называем строгость. Да? С другой стороны, хесед — это распространение, а гвура — это ограничение. Очень интересно, что Ицхак является первым евреем, который получает традицию от кого-то. Да? Правильно? Авраам сам приходит к Всевышнему. Ицхак – первый еврей, который получает от кого-то традицию. Кто-то ему передает традицию. Правильно?
Да.
И для того, чтобы передать традицию, нужны ограничения, нужна мощь, нужна гвура. Да? То есть хесед – это в некотором смысле свойство того, кто... передает традицию, а гвура — это свойство того, кто ее получает. Да, например, диним, законы, это определенные ограничения. Правильно? Это гвура. Диним как законы, или диним дин, то, что мы называем дин, когда Всевышний судит мир, это гвура, это ограничение. Да. Как мы говорим, можно усластить, нам тик это дин, да, усластить дин берахамим, да, усластить дин милостью. Но дин это ограничение, дин это гвура. И вы, кстати, увидите, если вы внимательно почитаете текст Торы, вы увидите, что про Ицхака самого сказано, где он единственный персонаж, не очень много сказано. Да, он всегда вместе с кем-то другим, с другими праотцами. Где Ицхак фигурирует один, там, где он откапывает колодца отца Авраама. Да, там, где он получает традицию. Он хочет идти по пути Авраама. Теперь, если мы посмотрим на имя Ицхака, то мы увидим что-то очень необычное. Очень необычное. Что значит Ицхак? Схок. Давид, что это значит?
Смех.
Да, схок это смех. А Ицхак это он в будущем будет смеяться. Правильно? Ицхак. Да. Сейчас мы говорим лицахек. А у лицхок, да, это глаголы одного корня. Теперь, очень странно, если бы у кого-то был сын, главным качеством которого была бы мощь, да, я думаю, что мы бы его назвали Гавриэль на иврите, Узиэль, да, как-то связано с мощью. Эйтан, может быть, некоторые люди бы его назвали. Почему бы вы его назвали Ицхак? Он будет смеяться. Вы понимаете вопрос?
Да, вот понятен. Мы знаем, почему Ицхак назван Ицхаком. Из-за Сары.
Потому что Сара смеялась.
Да. Смеялась, да. Когда ей сказали, что нам будет иметь еще сына.
Да, но Ицхак, это он будет смеяться. Действительно, есть некоторая связь, и мы ее обсудим через несколько минут. Но сказано, что он, не она смеялась, а он будет, не Цахака его зовут, а Ицхак, он будет смеяться. Да, это очень необычный, согласитесь. Причем, понятно, что это имя по Мидрашу ему дали не просто так. То есть, Авраам был пророком, и в этом имени был глубокий смысл. Почему его зовут, он будет смеяться. Да? Очень необычно. Теперь что происходит с Ишмаэлем? Очень интересно, что Ишмаэль тоже связан со смехом. Да? Почему прогоняют Ишмаэля? Это первый раз. А когда уже он подрос, почему его прогоняют? Потому что сказано, что... И Сара, кстати, ее тоже угнетала. Это не так просто было. Но почему его прогоняют второй раз? Потому что сказано, что Ишмаэль был... Что?
Потому что у него жены были...
Что он делал, Ишмаэль? Мецахек. Так говорит Мидраш, он был мецахек.
Осмеялся.
Да, интенсивно осмеялся, да, как Лидабер, да, мецахек. И Мидраш объясняет, что мецахек это делать всякие плохие вещи, поклоняться идолам, убивать, заниматься развратом, это все называется мецахек. опять же, они оба связаны со смехом. Ицхак в будущем времени, а Ишмаэль в настоящем времени. Какая связь? Как вы думаете? Вы понимаете вопрос? Почему смех?
Ишмаэль, что почему смех?
Смех для обоих. Правильно? Для обоих. Почему Ицхак называется Ицхак? И почему Ишмаэль тоже Мицахек? И почему то, что делает Ицхак, или так, как назван Ицхак, это правильно, а то, что делает Ишмаэль, это неправильно? Я думаю, что те, кто говорят благословение после еды в субботу, что поют перед благословением после еды? Перед Беркат Амазон что поют? Какой псалом? Давид. Какой псалом? Ширамалу. Замечательно. И что там говорит? Аз Ямале Схок Пину. Правильно? Схок и Схок это то же самое. Это две буквы, одни другие. Одна син заменяет садик. Правильно? Аз Ямале Схок Пину. Правильно? То есть тогда в будущем, дословно наш рот наполнится смехом. Почему наполнится смехом? О чем идет речь? Рав Акива Тац объясняет, что когда реальность меняется, драматически меняется, что-то происходит. Очень серьезные изменения за короткое время. Да? То люди смеются от радости. Да? То есть им было тяжело. Очень казалось, там, я не знаю, что это никогда не кончится. И вдруг реальность меняется. Да, там, я не знаю. Узников в концлагере освободили, Советский Союз распался. Да, что-то вот такое, вот совершенно такое, из конца в конец меняется реальность. Да, и что-то похожее произойдет при избавлении, когда придет Машиах. Аз Ямале Схок Пину. Да, когда реальность, и поэтому, кстати, Сара смеялась. Это было изменение реальности, изменение ее жизни. И поэтому нужна большая мощь для того, чтобы преодолеть все сложности и видеть вот этот конец, Азимале Схок Пину. Но до этого нужна гвура для того, чтобы все сложности преодолеть. Есть еще эта шутка, конечно, что отсюда идет еврейский юмор, да, потому что без юмора очень сложно преодолеть такие трудности. Да, поэтому Ицхак. Но это шутка. Но это в будущем. А что делает Ишмаэль? Ишмаэль Мецахек в настоящем времени. Лицахек это получать удовольствие от этого мира, используя его недостатки. Какой он сейчас. Не исправляя его. Это то, что делает Ишмаэль. Да? И иногда Ишмаэля называют, как мы говорили, псульше бехесед, нечистый хесед, увеличенное распространение без границ, человек, который не знает границ. Да? И поэтому Ишмаэль называется переадам, дикий человек. Поэтому он мецахек. Он использует мир вокруг него. Да, и про него сказано, что он от всех зависит, и все от него зависят. Да, и он постоянно в каких-то конфликтах и столкновениях с окружающим миром. Из-за этой его политики. И так, собственно, примерно описывает ситуацию книга Даниила, например. Да, что он как будет бодаться, он будет в столкновениях с окружающим миром. И я думаю, что часть этого мы видим вокруг нас. В мире Ишмаэля. В то же время, как смех Ицхака устремлен на будущее. Да? Теперь давайте пойдем на один шаг вперед. И посмотрим на детей Ицхака. Это Яаков и Эйсав. Правильно? Собственно, значительная часть западной цивилизации Средневековья связана с Эйсавом в понятиях наших мудрецов. Да? Да. Очень интересно, почему Рим, да, Рим связан с Эйсавом. Хотя этнически есть разные объяснения, что, может быть, это как бы духовная миссия Исава или часть его потомков туда попала, но этнически прямые потомки Исава жили на горе Сеир на Ближнем Востоке. Но духовно Рим, Римская империя и потом римско-христианская цивилизация Средневековья в понятиях наших мудрецов связана с Исавом. С духовным подходом Эйсава. Да? Поэтому давайте, мы говорили много раз про Яакова, давайте посмотрим, какой подход Эйсава. Да? В чем его подход? Когда Ривка его родила, то Тора говорит так, «Вейце аришон». Адмуни, кулок ядер эцеар, вейкруш моисав. И настало время и родить. И т.д. И родился первый, красный, весь мохнатый, как плащ пастуха. И прозвали его Исав. Наша традиция говорит, что он не просто так родился красный. Красный это тоже, кстати, не просто так, что кумач, да, с нашим знаменем цвета одного. Это не случайность. Да? Красный это цвет гвуры тоже. Да? Почему он родился красный? Потому что у него была тенденция, врожденная тенденция пролитию крови к власти над этим миром. Да? Он был адмуни. И народ, который от него произошел, назывался Эдом, Эдумеи. Да? Теперь, с точки зрения логики, нужно было сказать, он родился красный, да, адманикуло, весь красный, вейкруш мой Эдом, правильно? И поэтому его назвали красные, правильно? А дома и дом это от одного корня. Я правильно говорю, Давид?
Правильно.
Но это, если вы почитаете, Тора говорит не так. И здесь есть очень большой урок. Сказано, «Вейце решен адмани кулок ядер эциар, вейкруш мой Исав». Его назвали Исав. Что значит Исав? От глагола «асуй» – «сделанный». Он родился с законченными качествами характера, которые он не развивал. А? Очень интересно, у Исава есть только одно имя Исав. Правильно? Во всем Танахе его зовут Исав. У Яакова было три имени. Яаков, Исраэль и Ешурун. у его потомков. А? И уже когда он возвращается в Эрец-Исраэль, ему говорят, ты будешь называть теперь Исраиль. А? То есть он поднялся на новую ступень. Яаков мог духовно расти, а Исав был вот какой он есть сделанный. А? Теперь давайте посмотрим, почему же его называют Эдом. Очень интересно. Вайомер Исав эль Яаков, аль итейнина мин адом адом азэ, ки аеф анухи, аль кен кара шмо Эдом. Помните в истории с первородством? И сказал Исав Яакову, дай, пожалуйста, хлебнуть мне этого красного, устал я. Вот поэтому позвали, назвали его Эдом. Почему его назвали Эдом красным из-за того, что он попросил похлебку? Это нелогично. Нужно было сказать, что он родился красным, поэтому называют Эдом. А при чем тут? Ну, попросил он похлебку. Теперь его называют Эдом, потому что похлебка была красная. А дома, Адомаза? В чем тут идея? Непонятно? Если непонятно, я повторю. Повторить?
Разъяснить.
Хорошо. Значит, мы говорим про Исава. Исав это сын Ицхака. Это понятно? Близнец Якова. Понятно. Он родился красный, покрытый волосами. То, что мы называем Адмуни, красный. Окей? И народ, который от него произошел, его потомки называются Эдом, красные. Окей? Это понятно, так как называли. Было бы логично сказать, если бы Тора сказала, он родился красный, и по этому по цвету. И потом его потомки называются красные и дом. Понятно? Логично?
Нет.
Но Тора так не говорит. Тора говорит, что он родился красный, поэтому его называют Эйсав, законченный. То есть он не менялся. У него была эта тенденция к приземленности, тенденция к пролитию крови, но он не пытался ее перебороть. И поэтому, почему его называют Эдом? Потому что он себя не исправил. Потому что он вел себя в соответствии со своими тенденциями. И поэтому, когда он просил у Якова похлебку, в тот момент, когда умер Авраам, он попросил это в очень грубой форме. Он сказал, плесни мне из этого красного. Киаеф анухи, потому что я устал. И поэтому его назвали Эдом, красный. Не из-за генетики, в этом, так сказать, как здесь говорят, point. В этом основа, да, интересный момент. Что не потому, что он генетически родился с такими качествами. И казалось бы, что поделаешь, но он такой, чем поделаешь? Нет, он родился с этими качествами, но он не пытался их менять. Он остался Эсавом. И когда он вырос и остался Эсавом, которым он был, грубым, приземленным, жестоким человеком, то поэтому его назвали Эдом. Это понятно или объяснить-то еще раз?
Это понятно.
Это понятно. Замечательно. Теперь, откуда мы это знаем? И где еще есть место в Танахе, где мы это знаем? А кто еще родился красным? Кто не знает? Тоже Адмуни. Красный был. Давид. Царь Давид. Он был рыжий. И про него тоже сказали, что он Адмуни. То есть у него в некотором смысле были задатки в чем-то похожие на Исава. Но он смог их перебороть. И использовать их в положительном русле. А Исав не смог. Теперь, если вы посмотрите, мы об этом говорили, на жизнь Исава и на жизнь Якова, то вы увидите огромную разницу. Правильно? Смотрите, что случилось с Исавом? Ничего не случилось. Он жил при родителях, он женился на женщинах из влиятельных семей. Он был местным князем, или как там это называется, царьком. А? Он был богат. То есть, как говорят в Америке, жил хорошо. Что с ним не случилось? Никто его не обманывал, никто у него имущество не забирал. Правильно? Спал он каждый день, а не как Яков, который 14 лет не спал, учился, все. Ничего такого с ним не было. Правильно? И поэтому Исав символизирует власть в этом мире. Потомки Исава умеют властвовать над этим миром. И как мы видим, западная цивилизация пока, по крайней мере, не произведена никем во власти над этим миром. Это то, что, так сказать, они умеют делать. И их армия, армия западной цивилизации, лучшая армия в мире. Правильно? Они умеют жить мечом, они умеют владеть этим миром. Да. Но они не могут оказывать духовного влияния на этот мир, который может оказывать Яков. Они Исав, они закончили. И опять же, нельзя обобщать всех людей. Да? Есть замечательные люди, но я вам говорю о духовных корнях цивилизации. Потому что совершенно очевидно, что западная цивилизация отличается, скажем, от арабской цивилизации, мусульманской цивилизации. И мы пытаемся понять, почему, какие духовные различия в этом. Это то, что мы пытаемся объяснить. И что интересно, Исав и Яков – близнецы. Да. И между ними есть прямой конфликт. На каком-то этапе. Да? То есть сказано, что Исав ненавидит Якова за первородство, которое тот взял. Да, есть много интересных параллелей, я не буду входить в историю. Он борется с Яковом. И в какой-то момент примиряется с ним. Да, когда Яков возвращается. И есть даже мнение, что он искренне поцеловал его на какой-то момент. Да. И вы видите, что Яков при этом не стремится родниться с Исавом. Да. Яков, когда это будет вот в следующей недельной главе, Яков, когда он встречает Исава, он говорит: я не могу идти так быстро, у меня скот, у меня дети, я догоню тебя. Да? Но мы не видим в Торе, что он когда-то его догнал. Когда же Яков догонит Исава? Как вы думаете?
Яков предложил ему идти самостоятельно, потому что объяснял, что у него скот, у него...
Совершенно верно. Но он говорит: я тебя догоню. Но он его никогда не догнал. Когда он догонит Исава?
Зачем его догонять его? Ну, вроде бы они...
Он обещал? Ну, как же Яков? Он его символ, это правда, что он обещал и не догнал? Он обещал его догнать? Когда он его догонит?
Вот я говорю, зачем?
А вот я вам объясню, зачем. Если вы откроете Сидур, то после, есть такой отрывок, увалится ее после молитвы Шмона Исре, говорят, Ашрей увалится ее. Это определенные псуким, которые мы читаем. И он заканчивается «Ваалумуш им Эдгар Цион лишпот Эдгар Исав». «Ваэйта Ашем Амамлаха». И взойдут спасители горы Цион судить, дословно, гору Исава. И тогда царство Всевышнего будет очевидно. Так вот, комментаторы говорят, что вот в этот день, когда наступит полное избавление, и царство Всевышнего будет очевидным, вот тогда потомки Якова дойдут, настигнут потомков Исава. То есть, может быть, завтра, может быть, через 200 лет, но не очень долго осталось, да, в конце истории. И в этот день Всевышний будет едино, имя Его едино. Все будут знать о Всевышнем. А до этого у нас будет некое противостояние между цивилизацией Якова и цивилизацией Исава. Есть интересное высказывание мудрецов. Да. Галаха, такой закон. Исав сунеет Яков. Исав ненавидит Якова. Да, и я тоже не хочу вдаваться в историю Средневековья, и даже мне такую далекую историю. Но это заложено, как бы, вот такой духовный механизм, что Исав ненавидит Якова. Это не значит, что все вокруг нас Исав. Да. Или ведут себя как Исав. Но мы должны знать, что есть такой духовный механизм. Потому что, с одной стороны, Исав пренебрегает первородством, пренебрегает духовностью. Но, с другой стороны, он знает ей цену. И поэтому он ненавидит Якова за то, что он выполняет эту миссию, которую, в принципе, мог бы выполнять Исав. Да. Мидраш говорит, что Исав сказал: мне не нужно это все, я не хочу идти в Египет, не хочу, чтобы меня порабощали, не хочу поручать Тору, мне это не нужно, мне и так хорошо, у меня все есть, мне и так хорошо. Но в глубине души он ненавидит Якова за то, что Яков способен это делать. И это Яков принес Тору в этот мир. Это настоящий корень ненависти к евреям. Мудрецы сказали, что когда Тора спустилась в этот мир, пришла ненависть. Ярда Сина Алиулам. Да? Потому что гора Синай как бы связана, звучит как слово Сина. Ненависть. И корень этого из противостояния двух братьев. Опять же, корень проблемы в том, что Яков мог духовно расти, а Исав мог, но не хотел. У него, да, были эти задатки, но он не хотел их менять. Это про Исава. Еще одна интересная часть семьи Авраама – это Лаван. Вы помните, кто был Лаван? Да. А отец, брат Ривки, отец Леи и Рахели.
Да.
Да. Лаван обманывал Якова. Правильно?
Да, да. Когда он уходил.
Теперь, когда мы читаем пасхальную Агаду, мы говорим, что он раца лаакор этаколь. Хотел все уничтожить. Лаван. Правильно? А почему он хотел все уничтожить? Это же была его семья.
якобы убежал от него.
Ну и поэтому нужно уничтожить своих дочерей и внуков.
Потому что будто бы забрал Яков Изов.
Из-за этого нужно уничтожить. Во-первых, он не знал, Яков или нет.
Когда разозлился человек, он может просто наговорить, что уничтожит. Конечно, он не уничтожит. Не уничтожил бы.
Но из того, что Всевышний ему говорит, не трогай его, видимо, правда была в том, что он хотел его тронуть. То есть он, да, хотел его уничтожить. Но после того, как Всевышний ему сказал, не трогай Якова, да, он говорит то, что вы говорите, но это мои дочери, это мои внуки, что я им сделаю, да? Ты мне дал их поцеловать, ты их так как бы как пленников взял. И тем не менее, мудрецы говорят, что он хотел все уничтожить. Рав Соловейчик говорил, что когда Лаван понял, что ему не удастся физически уничтожить Якова, у него был новый план. У него был план, как он сказал, поцеловать всех, и чтобы оставить их вместе со своей семьей и фактически ассимилировать их. И поэтому он не хотел, чтобы Яков уходил, потому что тогда бы он уничтожил их духовно. И это тоже называется лаакор это коль. Все полностью уничтожить через ассимиляцию. И я вам... Это сила, которую мы видим вокруг нас. Поэтому мы знаем, что Маасе Авот Симан Лебаним, что все истории в книге Берешит, это не просто какие-то как бы прах на наши уста, какие-то сказки или фольклорные какие-то предания старины глубокой. Нет, это истории, которые должны нас чему-то научить. Правильно? И мы это пытаемся делать. Есть интересная история про Лавана, которую я думаю, что вы тоже должны знать. В Торе, когда Лаван выдает замуж Лею и Рахель, помните, он обманул Якова и сначала выдал Лею? Помните? И когда он выдает замуж Лею, то сказано, что он собрал всех жителей города и устроил пир. А когда он выдает Рахель, то ничего такого не сказано. Хотя понятно, что он устроил пир в обоих случаях. Мидраш говорит следующую вещь. Лаван обманул Якова. Как он его обманул? Когда Яков пришел в город, в Харан, то так же, как когда Яков пришел в Египет, пришло благословение в этот город. Да? Увеличились урожаи, и там люди почувствовали благословение экономическое. И люди поняли, что это из-за Якова. Лаван это тоже понял, и он сказал всем жителям города, вы хотите, тут есть у нас цадик, вы поужинать с цадиком, да, такое специальное такое мероприятие. Давайте много денег. Да, давайте деньги. Мне нужно от вас много денег. Он взял эти деньги и сказал, что часть этих денег пойдут на еду, на организацию пира, а часть денег будет залог. То есть, если вы расскажете Якову, что это Лея, то я вам не верну эти деньги просто. И поэтому он достиг, как бы такая был, как на иврите говорят, комбина у него такая была, очень такая оригинальная, что с одной стороны он оплатил свадьбу, устроил шикарную свадьбу для Якова, а с другой стороны за чужой счет, а с другой стороны ему он манипулировал всех жителей города деньгами, которые они дали, и убедился, что они не расскажут Якову про обман. Таким образом, этот пир был частью обмана. Да? То есть он обманул Якова так. Да? Но другой мидраш говорит очень интересную вещь. Он говорит, что потомки Лавана были арамейцами. Он назывался Арами. Правильно? Много поколений спустя они воевали с евреями. Был такой Нааман. Нааман. Помните, была история про Наамана и пророка Элишу, как у Наамана была проказа. Нааману удалось победить еврейскую армию и убить царя евреев Ахава. И что ему удалось силой это сделать? Это то, что Всевышний вознаградил арамейцев за этот пир, который Лаван сделал для Якова. Как это можно понять? С одной стороны, Лаван обманул Якова, правильно? С другой стороны, мы говорим, что Всевышний вознаградил его потомков за это. Как это может быть? Рав Давид Закс из Крентона объясняет очень интересно. Он говорит, что даже если вам кто-то помогает по своим личным соображениям. Да. Например, Лаван не любил Якова. Ну как? Он хотел его использовать, но он не был его самым большим другом. И он ему помог по своим личным соображениям. Да? Потому что он хотел выдать Лею замуж, потому что он получил деньги таким образом. Но все равно для Якова это было очень приятно, потому что Яков пришел без денег, бедным. Он пришел из богатой семьи. И кто-то ему организовал богатую свадьбу. Это было помощью для Якова. Поэтому Всевышний вознаградил Лавана. И тем более, когда нам кто-то помогает искренне, без задних мыслей, насколько нужно это ценить и насколько больше его награда. Что даже если человек нам помогает не искренне, все равно нужно, если он нам помог, ему нужно сказать спасибо. Помните, мы говорили в Пуриме, и был такой Хербуна Закун Литов, в конце Мегилы говорят. Хербуна был друг Амана, который в последний момент перекинулся на сторону Мордехая. Когда увидел, что Амана уже будут казнить, он сказал, что вот Аман, кстати, построил виселицу для Мордехая. Почему он это сказал? Только по шкурным соображениям, чтобы себя спасти. Что мы говорим в конце? И он упомянут к добру, Захур Литов. Да, потому что если нам кто-то помог, нужно сказать ему спасибо. Правильно? Я думаю, что просто на этой неделе это была, так сказать, релевантная тема. К чему? Давайте я это все суммирую. Мы посмотрели на недельные главы. Да, мы попытались понять, как истории семьи Авраама влияют на мир вокруг нас. Да, что это не просто предание старины глубокой. Мы видели, как я не хочу говорить герою, персонажа, потому что это как бы термины художественной литературы, но люди, которые описаны в Танахе, обладали огромной духовной силой. Они от того, как они себя вели, и что они в себе меняли, не меняли, влияет до сих пор на мир вокруг нас. И это тоже урок для всех нас, потому что мы тоже, каждый из нас, каждый человек – это мир в каком-то смысле. И то, как он себя ведет, и что он в себе влияет, и как он развивается, какой выбор он делает, оказывает огромное влияние и на весь мир, и на его потомков. И поэтому мы должны учиться у Якова, мы должны учиться у Ицхака, мы должны учиться у Авраама, мы должны учиться у царя Давида, всех, кого мы обсуждали, и многих других людей в Танахе, в том, как они умели это делать. как они умели менять себя и расти духовно, использовать свой потенциал на службу Всевышнего. Спасибо.